Всем привет! До битвы наций остается неделя или около того, поэтому у нас последний предчемпионатный ролик. Мы, как обещали, познакомим вас сегодня с представителями нашей сборной, поговорим о том, как оно было в прошлые разы, чего ожидаем от этого нового раза, для чего у нас в студии знающие люди, а именно командир клуба «Берн Северо-Запад» Алексей Найдеров и всего лишь капитан женской сборной России по историческим средневековым боям Светлана Федорова. Вот так. Ну что, у нас какая у нас будет по очереди дисциплинация? Восьмая. Она первый раз была в 10-м году. В Хотине.
А не 9-я или? Следующая должна быть 10-я юбилейная, значит, это 9-я.
Да, я плохо считаю.
10-й год же тоже считаю.
Да. Что-нибудь запомнилось? Ну, так сказать, если мы сейчас отойдем от грядущего события и заглянем в историю, как мы любим. Что там было такого, о чем стоит вспомнить?
Помню ледовое побоище.
Ветераны Куликовской битвы, все понятно.
Да.
Ну что можно вспомнить? Было прекрасно. Первая битва наций была в Хотине, на Западной Украине, где, пообщавшись в магазине, можно было по-русски быстро бежать, схватив товары. А это был еще 10-й год. На самом деле было очень хорошо. Там рядом река, прекрасная крепость. И, соответственно, было очень такое дружественное, дружелюбное мероприятие. На самом деле, даже, наверное, такое первое объединяющее мероприятие, где вот все люди наши, соответственно, Россия, Беларусь, Украина и Польша, это было, по-моему, 4 страны, насколько я понял, первая битва наций, и все вместе, так сказать, набросились на это общее дело, на битву наций, старались сделать максимально хорошо, и я даже не побоюсь этого слова, все получилось, и это был как бы такой новый шаг, фурор, я бы сказал, в этом деле, потому что все, ну, как бы не знали, что ожидать, а получилось прям, даже не слово хорошо, прям прекрасно, я вот понял, прям. Когда мне дали вот эту вот перекидку в цветах России с орлом здесь, с орлом на спине, когда мне дали шарф, где было написано «Россия», вот я прям почувствовал себя такое единение с народом, совершенно серьезно, и прям такую ответственность за этот шарф там. Много сделал.
А ты что-то еще не участвовала я в 2010 году. Да. Еще маленькая
еще
была.
Маленькая
совсем.
Была, совсем
маленькая. Не успела разрастись. А ты когда вторглась в это движение?
В 2013 году.
В 2013 году. Ну, тоже уже довольно давно.
Ну, в 2013 году я начала только тренироваться более-менее.
Ага.
А первый выход на битву нации был в 2016 году.
Да не пускали женщин до этого.
Не пускали.
Эй, какой сексизм, а? Любим мы это дело.
Ну, я смотрела, тем не менее... Сохранилось, к счастью, много роликов с первых самых битв наций.
Есть... Археологические ролики.
Да, археологические находки. Есть целый даже мини-сериал про самые первые битвы наций. То есть, собственно, он и положил начало моему увлечению.
Положил начало конца.
Да.
То есть ты посмотрела ролик, связалась с пиратами и покатилась.
Вроде того, ну, если в общих чертах, то так оно и было.
А у тебя что самое... Такое, о чем бы хотелось бы вообще вспомнить, не забыть, поговорить, что-нибудь такое было в связи с битвой наций?
Вы знаете, в принципе, каждый отборочный, каждый чемпионат, каждый, второй уже, третий сейчас будет, в котором мы примем участие, он вообще неизгладимое впечатление оставляет. Пока для себя не могу сказать, что прям что-то одно могу прям вот выделить. Это все от начала до конца просто песня.
Что-то вы скрываете, насилие. Такого не бывает. Я вот вас всех давно знаю, вы обязательно что-нибудь скрываете под такими общими словами. Вот, например, у меня уточняющий вопрос прям будет, вот прям уточняющий.
Так...
Да, уточняющий вопрос. Вот у нас в прошлом году была крайне напряженная ситуация с финалом номинации 21 на 21, когда мы наши дрались со сборной Украины. и как-то неудачно все это получилось. Вот
с чем это связано?
С чем это связано? Какие могут быть комментарии по этому вопросу?
Я все знаю. Так. Просыпаюсь иногда в 4 часа утра и думаю,
как так получилось?
И вот это тоже нужно добавить к тому списку, что делать нельзя.
Так.
Нет, на самом деле, если отойти как бы от общих фраз, дескать, там мы не ожидали, или ну, они хотели победить и победили. Вот если все вот общие фразы, да, отбросить, то на самом деле основной проблемой стало, что у нас слишком много героев. А герой — это кто такой человек?
Ярко-индивидуальная
личность, которая летит вперед, у него в голове что-то шепчет. Причем обычно никто ничего не шепчет, но в голове есть голоса, которые говорят ему, как поступить. И, конечно, это очень печально отражается на общем плане, потому что ты говоришь, куда? А все, он уже полетел. Но это на самом деле, это, как сказать, это же приходит с опытом. Каждый хочет совершить 1000 подвигов, правильно? Тем более, что битва нации тебя покажут. Поэтому ты бросаешься в самую гущу, и все, и помираешь. Как нельзя. На самом деле, вот одна из причин того, что мы действовали абсолютно не слаженно. То есть, даже если посмотреть, огромные белые человечки, все померли от людей среднего роста. Довольно странно.
Да, это смотрелось странно. А я вот помню, была такая тема по поводу этого самого 21-21 пресловутого, что якобы со стороны сборной Украины был не 21 человек, а 22 человека.
А это вообще усугубило. Нет, на самом деле, это, конечно, вы понимаете, что не особо повлияло. 21 или 22, это я скажу, так сказать, в защиту победы украинской сборной, что, конечно, один человек не сильно повлиял. Это, скорее, больше повлияло на политический, так сказать, расклад. Что все люди, которые там не были на 15, стали, ну теперь это все понятно.
Ну, в общем,
вот этот человек, который всех победил.
Свою ложку дёгтя это добавило победу.
Я как человек, который был там, могу сказать, что это не сильно повлияло, поверьте. Повлияла, скорее, наша безалаберность. Но мы исправимся, мы уже сделали достаточно много шагов в этом направлении, мы стараемся, поэтому я думаю, что в этом году мы покажем класс.
Класс.
Как и 7 лет подряд.
Да, интересно. А вот у нас есть Светлана Федорова, которую я внутри себя называю девочка-домкрат или девочка-подъемный кран.
Некоторые КамАЗом называют.
Нет, их никогда не думал. Вот, потому что во время женских этих групповых боев 5-3-3 или 5-3, ну, эти самые, назовем их пятерками, все равно 5-5. Тем более, что у вас будут уже эти пятерки.
Сейчас, да, это уже 5-3.
Света так, она очень не быстро ходит по ристалищу, доходит до оппонентши, берет ее, значит, за шиворот, немножко так размахивает и выкидывает. Она значит падает, потом она опять же идет в другой оппонентше. Ну и так они постепенно все кончаются. Это, конечно, общая схема, вот. Но очень прикольно, конечно, смотреть на сборную России, в частности, в женских номинациях. Мы все время какой-то такой задаем тон, задаем какие-то модные тенденции.
Да.
С чем это
впереди
связано? Впереди планеты всей, безусловно.
А мы это кто конкретно?
Мы
сборная России. Мы женщины.
Да,
я специально уточнила.
Да, ну просто я вижу, что женская сборная тоже вполне себе в этой струе находится, задавая тон, ну, наверное, уже общемировому этому самому процессу.
Да, вполне. То есть разница сейчас чувствуется в сравнении с тем, что было 2 года назад. Тогда мы вообще не знали, что с этим всем делать, но упорно шли вперед все равно. И, наконец-то, дошли до нашей первоначальной мечты. Мы всегда хотели наравне с мужчинами участвовать в боях 5-5.
Ну, пока было 3-3.
Пока было 3-3, естественно, там специфика немножко другая все-таки. Тоже интересная достаточно номинация. В принципе, не могу сказать, что мы там познали все прелести и тонкости, мы до сих пор учимся. Но пятерки — это уже совершенно другая история, более веселая.
А можно я оставлю одну маленькую
рекламу? Да, конечно.
Я на самом деле, поскольку я был в этом году приглашен, так сказать, утешать нервных и, так сказать, расслаблять людей, которые слишком напряглись, да, в нашу женскую сборную, я стоял у бортика и смотрел все бои, и даже давал какие-то, возможно, ценные советы, то я могу сказать, что мне очень понравилась одна реакция. Подошел молодой человек, и видя, как женщина, которая одета полностью в шлема и в доспехи, это же непонятно, кто женщина или мужчина, дерутся, он спросил, говорит, а сейчас кто дерутся, мальчики или девочки? Вот. Понимаете?
Уровень.
Уровень-то какой, что человеку определить даже не может. Это не какой-то тебе там женская, понимаешь, номинация, где они там еле ходят и чуть-чуть бегают, они реально бьют, и реально всех бросают, и вот не так перемещаются, как вот, а реально бегом, там же очень большое поле на самом деле, и поэтому, естественно, как бы специфика накладывает, ну, то есть ты должен быть, если где-то проблема на одном фланге, должен быстро туда переместиться. И вот это все делается довольно быстро, бегом. Я это говорю к чему? Что уже со стороны неподготовленному зрителю непонятно. Это хорошо. Это значит, что уже почти близко к мужским.
Кстати говоря, Алексей довольно часто... Ему довольно часто приходится исполнять роль секунданта нашей команды, поскольку Татьяна Дербенева, один из членов женской пятерки «Катюша», состоит в клубе «Берн ПЛК Санкт-Петербург».
Да, как все сложно. Берн, ПЛК, Санкт-Петербург. Если бы вы знали, что такое ПЛК, если полностью получается, значит, Берн, польское, литовское копье, Санкт-Петербург. Это получается у нас... О!
Достаточно, достаточно. Знаете, сколько всего прибавлено регалий? Даже еще там забыто слово ТО. Берн.
Татарский отряд.
ТО, ПЛК. Татарский отряд, ПЛК. Ну, неважно. Короче, это, как сказать, это все в заслугу наших... прошлых заслуг, ведь вы же понимаете, если разобрать, почему такое длинное, сложное название, это значит, что люди были вначале в одном месте, потом в другом месте, а потом оказались в итоге в третьем месте, а потом на битве нации.
Преемственность.
Преемственность, да.
У нас женская сборная называется «Катюша», да?
Нет, это называется женская команда.
А, женская команда «Катюша».
Да. Ну, наша команда по итогам отборочных на фестивале «Рекон», собственно, стала членом сборной России. И мы будем выступать в женских 5 на 5 на битве нации.
Угу.
То есть в полном составе мы отвоевали свое право поехать.
И всех побить.
И всех побить, да.
По поводу «Катюши». Это, кажется, в прошлом году, да, русскую сборную выпустили против американцев, и кто-то очень умный догадался включить музыку «Катюша». Правильно я запомнил?
Да, это
в прошлом году было.
Это пошло, по-моему, я бы сказал, с чемпионата во Франции еще в Игморте, когда мы дрались, угу. Чуть ли не под «Вставай, страна огромная», 9 мая, ух, прям вообще, и тоже были американцы, и поляки, и все.
Все-все были.
Было прям очень, мы прямо прослушали всю ретроспективу, военные патриотические песни. На самом деле, ну, было круто. А им было еще круче.
Вот я как раз именно об этом я и хотел сказать, что вам-то, конечно, приятно, но
людей было еще более приятно.
За что так подставлять
вышло?
Ну, надо сказать, с тех пор это стало хорошей традицией. После победы над оппонентами петь эту песню. Я, насколько помню, в «Трагире», по-моему, тоже такая история была, когда
да.
уже... Ну, никто, конечно, не включал уже эту песню.
А уже пели. А зачем включать?
Уже спели на ристалище.
В «Трагире» это где?
В Хорватии.
Это в Хорватии.
А, в Хорватии. Игморт – это на юге Франции, соответственно, город.
Да.
Черная грязь.
Да, это город, который построил король Людовик Святой, чтобы специально из персонального порта отплыть в крестовый поход, потому что можно было из Марселя там рядом, но угу. Марсель находился у его вассала во владении, а вы королю плыть с чужого порта – это вообще не камильфо.
Прекрасное, кстати, место.
Да. Там, кстати говоря, начала свое, так сказать, такое широкое международное шествие княжеская дружина, такой военно-исторический клуб, где мы оба с Алексеем.
Ну, это
именно,
вот еще
именно в Игморте.
Это же во времена трилобитов еще было.
Ну, уже нет, но динозавров точно.
Уже позвоночник, конечно, появились, соглашусь. Это было очень давно.
К слову говоря, на Игморте, если я ничего не путаю, в 2013 году американская сборная, в ней случился раскол после того, как они очередной раз проиграли России.
Это логично.
Да.
Я бы сказал, после каждого проигрыша случается какой-нибудь раскол. Нужно же найти виноватых.
После этого они создали свою альтернативную лигу и свой альтернативный чемпионат.
И стали альтернативными чемпионами.
Да.
Отлично.
Удобно, правильно? Ничего не напоминает? По-моему, все виды спорта можно так перечислить.
Кстати, это очень умно, я считаю.
Показательно, да. И до сих пор они из своей альтернативной ассоциации не хотят в неальтернативном мире появляться, потому что там все хорошо. Но... Кого побеждать, если тоже всех победил.
Да. Но, к чести сказать, вот американская команда Iron Phoenix, они стабильно ездят, выезжают всегда именно на битву наций, потому что им интересно сражаться с превосходящими силами оппонентами.
Но там просто есть, я как бы знаю эту ситуацию немножко изнутри, да. На самом деле там не только Iron Phoenix, там есть еще Ursus, это вот где Джефф Галли, чемпион по алебардам, великолепнейший человек. Но дело не в этом. Дело в том, что на самом деле там есть люди, которые понимают, что нужно сражаться с сильнейшими, да, и тогда ты будешь сильнейшим. А есть люди, которые не хотят этого и просто хотят быть сильнейшими, ни с кем не сражаясь из сильнейших. Это же логично.
Да, именно эта команда одна из тех, кто стабильно показывает очень высокий рост. Они стремительно прогрессируют, несмотря на то, что они являются одной из самых возрастных.
Мы говорим про Iron Phoenix.
Да, одной из самых возрастных команд чемпионата. Там средний возраст, по-моему, лет 40.
Слушайте, ну я могу сказать, что по поводу Iron Phoenix там вообще все прекрасно. Я скажу, что когда-то, давным-давно, мне показывали видео, где американцы участвуют в чемпионате между собой там в Америке. Это, я так понимаю, еще было до битвы наций или во время, но в самом каком-то зародышном состоянии еще было там в Америке все это движение. И я там заметил этих людей, которые прямо они, используя все новейшие современные достижения, так сказать, спортивные медицины, доспехостроения, просто, так сказать, физических данных, они прямо с такой яростью отличались от всех остальных, которые там еле ходили, знаете, как мешок боксерский с ножками, и вокруг них просто курсировали такие хищники, и прямо мочили их тысячами способов. Я тогда посмотрел, подумал, вот эти парни дадут шороху, ну и действительно, они чуть не разгромили в прошлом году на нашу основную команду «Россия-1», это было прямо… У меня седых волос прибавилось и микроинфаркт. Как минимум.
Слухи ходят, кстати, что большая часть из них – это отставные морские пехотинцы.
Конечно. И еще они едят младенцев и пьют кровь. Естественно. Тут даже без вариантов, я бы сказал.
Не, ну а почему бы не быть, собственно говоря, морскими пехотинцами? У них корпус довольно большой. Сказать про американцев…
Вы бы видели их корпус.
У каждого.
Корпус у них что надо.
Ну… Просто сказать про американца, что он бывший морпех, это примерно как сказать про русского, что он вообще-то в армии служил. Потому что это у них основная боевая часть вообще во всей их прекрасной стране. Это, собственно, корпус морской пехоты. Армия у них там не очень, а вот корпус у них ого-го. Поэтому, в принципе, я уверен, что они несколько человек бывших морпехов можно.
Точно. Абсолютно, да. Абсолютно. Но вы знаете, если учесть, что это занятие привлекает вот все больше и больше таких людей, как сказать, не романтически настроенных, то есть которые не собираются с длинными волосами красиво дефилировать пристальщик, махать красивым мечом, а вот именно таких серьезных людей, которые хотят именно жесткого взаимодействия.
Они так работают сказать, на результат.
Насилие.
И violence.
Который понимает, что многие проблемы можно решить насилием. Практически все. А то люди там довольно серьезные. Вот мне понравился один диалог в Германии. Такой довольно уже лысый, серьезный 45-летний мужчина с такими огромными руками и 46-м размером обуви. Он говорит, я когда в 2013 году увидел на Ютубе видео, как русские дерутся там где-то, кажется, в Выборге, прямо они крошат друг. Я подумал, все, я должен этим заняться. Я должен сразиться с этими русскими. Как это так? Чем я здесь занимаюсь вообще?
Уже 45 лет, я до сих пор никого не крошу.
Да, и вот я могу сказать, что вот мотивация примерно такая. Эти люди очень серьезно, они как бы хотят именно этого, а не вот…
А не альтернативных лиг.
Да.
Кстати, по поводу альтернативных лиг. Вот мы упомянули уже довольно плотно сборную США. Но мы упомянули также то, что начиналось все с России, Украины, Белоруссии и Польши. И вот у нас еще плюс США – это 5 стран, а их гораздо больше.
Вообще. Еще плюс 25, можно смело насчитать.
Да, где-то 30-35 стран.
Да.
35 стран.
Того, да.
Это у нас из экзотических стран, понятно, Китай появился в прошлом году.
Дебютировали, да.
Потому что для движения исторической реконструкции и исторических средневековых боев Китай – это такая терра инкогнита, там, кажется, вообще ничего нет, потому что там коммунизм. Коммунизм, он всех немного деспотично угнетает.
Он может, так сказать, и выставить, сказать, что если вы вот в следующем году не выставите к битве нации нормальную сборную, то они могут, так сказать, сделать ее нормальную.
Ну да, там тут же их будут иглоукалыванием готовить.
В лучшем случае.
В лучшем случае. В лучшем случае иглоукалыванием.
В лучшем случае.
Так, а всякие разные островные государства. Вот Новая Зеландия, я слышал, там
да, есть. Да, прекрасные черные мужчины.
Маори.
В черных латах.
Маори.
Есть... Не знаю, как им помочь. Честно скажу, нет рецепта. Несколько лет с ними встречаюсь, каждый раз думаю, никак, все.
Для меня самыми экзотическими вообще были вот сборная Чили.
Южная Америка.
Южная Америка, они...
Чили, Перу.
Перу, не помню, нет.
Нет?
Я даже...
Аргентина есть, очень хорошая сборная, да.
Я вот только что ехал из Москвы.
Тоже экзотические
люди. Очень экзотические люди. Со мной ехали два экзотических компактных колумбийца, муж с женой. Я им рассказывал про битву наций и пытался выяснить, есть ли у них в Колумбии сборная по битве наций. А они так и не признались. А вы не
конечно,
знаете, есть?
Нет.
Нет? А ну там кокаин есть, зачем им битву наций?
Он, видимо, тягу к насилию как-то всё-таки...
Отбивает.
Угнетает.
Всячески.
На самом деле, все больше и больше стран втягивается в этот чемпионат, и это очень хорошо, потому что, ну, понятно, фавориты будут известны, да, и вряд ли они в ближайшем времени поменяются, но количественный состав сборных растет с каждым годом. То есть, если раньше какая-нибудь гордая, но маленькая страна выставляла два человека, ну, в какую-то номинацию, например, в один на один, да, там одного мужчину, одну женщину, или, наоборот, двух мужчин куда-то там в разные номинации, то теперь уже, я бы сказал, есть в этих странах есть уже свои пятерки, то есть это минимум 8 человек.
То есть вместе с запасными?
Да, конечно. Да.
А иные страны, кроме России, ну, понятно, там Украина, Польша, с чего все начиналось, судьи-то выставляют?
А судьи?
Как формируется судейский
корпус? Да,
это
о, да.
Одна из таких больных тем.
Вы знаете, для нас, как бойцов, это очень больная тема.
Да.
Этих бы людей в желтых накидках взять, да и стравить между собой. На самом деле, это шутка, конечно. Есть даже один судья, который дерется. Вы представляете, какой смелый человек?
Играющий.
И даже не один.
Я знаю только одного.
Эдуард Садрудинов?
Не-не, тот, который вот этот... Литовец или латыш?
Ну. Хартман, что ли?
Не, не Хартман. Да, короче. Короче, пусть они простят, я не знаю. Я знаю, что этот смелый человек одевается в доспехи и выходит драться. И даже один раз дрался против нас. Какое мы наслаждение испытывали. Лишь понимаете, это вот взять судью современного, да, из суда в рясе и выпустить его. Это же к нему сколько претензий. Некоторые там, сколько там, на 1000 лет сроков уже раздали, да? Вот так и здесь.
Ну, слушай, второго человека ты точно знаешь, это наша Светоч наша.
Ну, Светоча, мы не можем Марину Головину избить, это же девочка.
Почему?
А другие девочки могут.
Ну, можно только науськать.
Кстати, недавно с успехом защитила, по-моему, получила даже сертификат на звание маршала международного класса, если не ошибаюсь.
То есть все хуже и хуже ей, да? Пошла по наклону, как говорят в армии, запятнал погоны лычками сержанта.
Чистая совесть, чистые погоны.
Да-да-да.
Маршала в команде иметь, кстати, очень удобно.
Да-да, хуже-хуже. Согласен, согласен. Это же мы к коррупции подошли, а мы, так сказать, о совести говорили.
Так нет, все-таки я вернусь.
Да.
Как формируется судейский корпус. Потому что понятно, что если будут только русские судьи, все будут говорить: ха-ха, вот оно в чем дело.
На самом деле, любой желающий из любой страны, я так представляю себе, это я для себя так это представляю, я не знаю. Ты знаешь, как формируется?
Ну, я примерно тоже, у меня картина есть, то есть ассоциация HMBA, которая занимается, одна из линий деятельности которой – это Выявление, повышение квалификации маршальского корпуса.
То есть сначала выявление маршала, потом выявление внутри него квалификации.
Иди, говорит, отсюда, теперь ты маршал. Мы с тобой играть не хотим.
Они занимаются тем, что организовывают семинары, обучение.
Друг друга.
Стажировку, Алексей.
Я не могу, извините, это нервно.
В общем... То есть в этом направлении тоже развиваются всячески и как бы пытаются расширить состав. То есть если раньше, конечно же, большая часть была из стран СНГ, маршальского корпуса, то сейчас активно присоединяются и, соответственно, из других стран. То есть, ну, то есть последних.
Такие израильский маршал есть. Точно видел.
Да. Латвия...
Ты что, говорит, перестал стрелять?
Латвия.
Патроны кончились. Могу продать я.
Да, 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 да. Ну, конечно, на самом деле маршал есть везде. И вот я даже могу сказать, вот первую номинацию, где дрался на больших топорах, да, на алебардах, на полоксах, судил маршал поляк. Я вначале очень к этому скептически отнесся, думаю, ну все, теперь уже нам не победить. Ну, понимаешь, таки, да. Он говорил, давайте начинайте. Оказался абсолютно адекватный мужчина, серьезный.
Я просто пока активно ездил по историческим фехтовательным турнирам, это каждый раз на вот проблема, в дремучие, да, годы, это была каждый раз проблема. Приезжаешь в какой-нибудь прекрасный город Саратов, собираешься, значит, на ристалище, одеваешь там последние какие-то элементы доспехов, каску, перчатки, и только так край мух слышишь. Санек, слушай, что-то у нас диагонального не хватает. Постоишь диагонального, я контактные линзы забыл. Да пофигу, нужно, чтобы ты просто постоял. Ну и там стоят, значит, 4 человека.
Да. Да.
Ты своему другу как треснешь полуторуручным мечом по колено, такой, тресь, а все молчат.
Они
и уже так смотришь так на них, и они все говорят, да ничего не было, давай, я контактные линзы забыл.
Все правильно, нет, есть такой маршал из Германии, у него один глаз.
Авторитетно.
Так вот он с этим глазом лучше видит, чем некоторые с двумя. Я каждый раз им говорю, вам нужно каждому оставить по одному глазу, чтобы вы лучше смотрели. Особенно, когда они видят и смотрят хорошо, я к ним сразу подхожу, я говорю, берите пример. А он такой же пластырем заклеивает, ну, чтобы песок не летел. Я говорю, там тоже нужно один оставить и заклеить, чтобы лучше видно было. Но я...
Это шутка была, да, если кто не понял.
Конечно.
На самом деле Алексей довольно добрый человек, я
очень
его давно знаю.
Довольно.
Довольно-довольно.
Поэтому, на самом деле, конечно, проблема судейства, как и в любом виде спорта, вы же поймите, кто проиграл, тот недоволен судейством, в основном. Тем более, если мы берем номинацию, где нет четкого критерия. То есть, вот, ну как вот в 5 на 5, например, упал человек на землю попой, да, понятно, он проиграл, а другой стоит над ним, он выиграл. Ну все тут четко видно, да? А когда люди начинают быстро-быстро шпагами друг друга, и со стороны это вроде как один другого за, а с другой стороны нет. Я вот смотрю, как дерутся, например, топовые бойцы один на один, да, и вот особенно в финале, они начинают друг друга хлестать.
Сложно.
Я столько лет этим занимаюсь, я не могу понять, кто победил. Я бы вот так вот сделал. Вот этот.
А я могу.
Ну, понимаете, да? Нет, ну, на самом деле, я условно говорю, что там бывают моменты, которые даже вот и не оспорить, потому что ты сам не понимаешь. А, это только, все очень быстро.
Тут только видеофиксация решает.
Видеофиксация, фотофиниш, контактные платы, которые бы замыкали лампочки, чтобы было видно.
А лучше не лампочки, лучше, чтобы там стоял электрошоковый разрядник,
да,
под доспехами, и когда,
да,
значит, на нем наберется нужное количество
он просто падал и кончился.
Включался, и человек такой...
Я думаю, сейчас мы заглянули в недалекое будущее.
Это чтобы судьям было немного легче.
Это же вообще всем было. Абсолютно всем было бы легче. Поэтому, конечно, номинации, где нет... как бы сказать, эквивалента четкой победы, да, что там, ну,
да,
что,
да,
человек упал, или человек, допустим, там как-то лег и говорит, хватит, я больше не хочу. Здесь, конечно, судейство играет очень большую роль, и зачастую, как бы, ну, вы же много видели, наверняка, если вы смотрели чемпионат битвы наций, видели, как после каких-то, вот, например, боёв на очки, другой один человек срывает шлем, бросает его на землю, говорит, да сколько можно? Как так? Ты же видишь, я... Ну, обычно это ещё женщина делает. Я убила её! А они говорят, ну, пожалуйста, успокойтесь, Галя. успокойтесь, Галиных.
Точно.
Не надо вот это.
Точно.
Все.
Разжигает.
Нет, на самом деле, ну я же шучу, вы понимаете.
Нет, на самом деле...
Это же, знаете, это вот, извините, что перебиваю, да, это нормальная совершенно штука. В спортивном фехтовании, если вы внимательно посмотрите, например, спортивную рапиру, олимпийского особенно уровня, я вообще там... Встают два прекрасных спортсмена, так как в левосторонней штуке.
Куртуазно.
А потом так-то там прицелились, кто-то... И после... Тя-тя-тя, положено сразу сорвать себе маску и заорать так... И в этом отношении лучше всех итальянцы. Они делают это настолько экспрессивно, что даже если он точно попал последним, а не первым, то судьи так смотрят такой...
Ему хочется верить.
Слушай, ну что, ничего себе. Радуется, наверное, все-таки попал.
Я согласен, да. Здесь, конечно, есть такой момент. Особенно вот в финале, конечно.
Но все равно правила... Тем не менее, вместе с развитием, так сказать, движения, они все равно обновляются, совершенствуются, и с каждым годом все-таки это все шлифуется, и, не знаю, мне кажется, уже меньше таких вещей, как бы...
Ты просто смиряешься с этим, как бы, ну, что поделаешь, говорит, ну, не предел же им еще по одному глазу в лоб, если они и так не справляются. Нет, на самом деле, я шучу, конечно, правила становятся все более объективно видимыми, ну, понимаете, да, то есть, о чем я говорю, что они становятся более объективными, то есть, меньше становится спорных моментов в правилах, в принципе, да, и, соответственно, да, лазеек становится меньше, поэтому, естественно, я надеюсь, что мы придем к тому, что какой-нибудь робот-судья, такой, знаете, небольшой пылесос с глазом, вполне будет объективен.
R2-D2.
Да, и будет наказывать проигравших электроразрядом.
Я вообще считаю, что это нужно первым пунктом включить. А уж там объективно наказывают или нет, главное – электроразряд.
Электроразряд решает. Кстати, насчет электроразрядов. Вернемся к тому, с чего начали. Вот у нас, значит, драка эпическая сборной России против сборной Украины. Это же уже было в 2017 году, когда у нас на политическом поприще все было плохо и напряженно. Как-то вот это все-таки ощущается, это политическое напряжение внутри спортивной тусовки или нет?
Мы сейчас на каком уровне будем говорить?
На любом.
Нет, тащите красный флаг.
Под красный.
Опоясывайся. Ну, вы понимаете, давайте я как бы вам за здравие или за упокой, издалека или прямо вот правду матку?
Давай правду матку.
Правду матку. Этим занятием занимаются люди, которые любят свою страну. Все?
Совершенно.
Вы понимаете, да?
Да.
То есть и с той, и с другой стороны находятся патриоты как минимум. А и патриоты, хотящие победить, тем самым прославить свою страну, это как максимум, правильно? Поэтому, естественно... Все здороваются, все говорят: здравствуйте, добрый день, как себя чувствуете, хорошо ли нога, рука как себя чувствует. Но, естественно, все хотят победить. Поэтому, естественно, как сказать, ну, политическая обстановка влияет. Ну, надеюсь, что не сильно. Вот, скажу, инцидентов вне ресталища не было. Да, Светлана?
Да.
Потому что не напали, никому кудри не вырвали.
За себя могу сказать точно совершенно.
То есть все это. Я тоже лысый специально хожу.
У нас это все происходит все равно так или иначе в рамках правил. И никто не забывает о том, зачем он здесь находится. И, соответственно, это все ограничено именно бортами ресталища.
Да, да. Хочешь драться, дерись вот там.
Ну, я к чему? Я к тому, что есть такое... понятие Пьер де Кубертена, что спорт вне политики. Чем дальше все это происходит, тем больше мы видим, что спорт не просто в политике, он и есть политика. Просто здоровенный...
Как инструмент влияния, да?
Здоровенный ее кусок. Пока битва наций была на уровне обычных наших фестивалей по теме средневековой реконструкции, было абсолютно понятно, что оно вот точно вне политики, потому что это было местечково, маломасштабно.
Замкнуто.
И довольно замкнуто, конечно. А тут, когда у нас там 35 стран, отовсюду съезжаются люди, многие из которых друг друга видят первый и последний раз в жизни.
Но и... я бы не сказал, все люди в одних и тех же людей.
Ну, я условно говорю, да. И тут выясняется, что у нас, например, там с Вот с Украиной у нас какие-то проблемы у России.
Какие у нас там проблемы, я не могу понять вообще.
Вот. Нет, я тоже не могу понять, а видишь, наши правители то упорно постулируют наличие таких проблем. Короче говоря, спорт все равно вне политики не бывает, даже наш. Вроде бы рыцарский такой, весь из себя благородный.
Ну, он старается быть там, вне политики.
Ага. Ну, хотя бы старание.
Просто есть. Не нужно забывать еще о том, что он произрос еще в те времена, когда мы были дружественными все-таки нациями. Ну, серьезно.
Когда мы были дружественными.
При Медведеве такой фигни не было.
Помню, говорит, Ющенко отличный президент был. Да нет, на самом деле, вы же должны понимать, тут же как бы вы умножаете что? Желание победить на патриотизм. Это же очень важно. Поймите, когда все кричат «Слава Украине!», другие кричат «Россия, вперед!». Вы же понимаете, да, что человек, который кричит это, он не кричит это просто так, потому что все кричат, правильно? Он действительно хочет победить. И он, естественно, будет прикладывать максимальные усилия в рамках имеющихся правил. Потом мы все после боя вышли, обнялись, все вроде бы хорошо, все нормально, разошлись, и никаких проблем нет. Но вот непосредственно эмоциональный накал и, так сказать, желание продвинуть славу своей страны на пьедестал, да, оно, естественно, присутствует, как везде.
Это всегда очень принципиально.
Да, это всегда очень принципиально. На самом деле, вот у девчонок даже это еще более принципиально, потому что, можно я скажу, да, это у нее просто вот та битва нации в Чехии, она так запомнилась, я прямо не могу, я просто не могу.
Да.
А у нас просто женские бои, особенно тройки, по длительности могут примерно превзойти весь тайминг всего мероприятия. Если они уперлись и встали, принципиально, все, можно сменить.
Пойти покурить.
Покурить, выпить и отдохнуть.
Но. Они все еще будут.
Они будут
бодаться.
Еще демонстрировать свой характер, вы же понимаете, да? Я так понимаю, что там есть определенный тест на характер. Если ты его не прошел, то тебя просто не берут. Тряпка. 3 часа в доспехах не постоял.
Нечего тебе
делать. Тебя нечего вообще делать.
Не служил, не мужик.
Я вот могу рассказать по этому поводу историю, которая произошла в этом году. Конечно, был, правда, не очень такой, как бы сказать, хороший, положительный. Но тем не менее, вот у нас есть такая Алина Абдулаева, да, в сборной России. Это такая девушка, которая дерется на алебардах.
Алебард-девочка.
Да, она уже. Причем, знаете, девочка на алебардах — это довольно серьезная тема. Это такой большой, тяжелый топор, который нужно разгонять. У тебя нет щита, то есть ты должна им блокировать и бить. То есть, грубо говоря.
И попадать желательно.
Да. То есть, грубо говоря, если у тебя происходит поединок на меч, щит, да, то все-таки это вес совершенно другой. А здесь такая штука, где там, допустим, у тебя в финале может быть бой всего лишь 8 очков. То есть 8 попаданий, да? Но этих 8 попаданий нужно показать, что это 8 попаданий, это не «я попал в тебя световым мечом», это нужно так ударить, чтобы все в судьи даже с одним глазом увидели, что ты попал именно в этого человека. Но я это говорю к чему? Что это довольно физически тяжело, и вот там был такой момент, когда бригада судей сменилась, и что-то началось другое, а оказался один спорный момент остался, то есть момент одного раунда был не решен. И вот эти девочки из Украины и из России сидели в доспехах, сняв только шлема, 3 часа на солнце Барселоны. Они сидели, конечно, на скамеечках. И вы знаете, я нервничал больше, потому что я там между ними водички им там приносил, пытался выяснить, как обстановка. Ну, в смысле, что когда все начнется опять, продолжится. Они сидели с таким видом, что скорее она сдохнет, чем я уйду. Понимаете, да? И они в итоге додрались, причем еще, я бы, честно сказать, не знаю, как бы я додрался в этой ситуации. Они додрались прекрасно. Алина всех победила, и это все закончилось. А потом Алина еще часик отдохнула и пошла драться в тройках. Ну, потому что время тоже.
Не часик, Алексей. У нее было ровно минут 10.
Вообще шоколад, все отдохнул, пока сидела.
Мы как раз вот ждали выхода на ресталище и ждали, пока отобьется.
То есть, я к чему, что человек реально провел в этих железках, которые весят по 30 килограммов, более 5 часов. Причем он из этого времени, он часа 3 просто сидел и ждал. Когда же все это начнется? То есть это, во-первых, морально тяжело, ну потому что
ждать это всегда очень тяжело,
да,
морально.
Во-вторых, физически тяжело, что тебе потом придется же не скажут, а ты победил, иди, а нужно опять идти и показывать, что ты крутой. То есть да, женщины в этом плане очень упорные и абсолютно непоколебимы в этом плане. Вот здесь я, конечно, преклоняюсь перед талантом непоколебимых женщин.
Да, ну женщины — это хорошо. А вот помимо женщин, ну, кстати говоря, можно и еще о женщинах поговорить, а именно о популярных каких-то личностях, о каких-то таких божественных героях, о юных богах. Какие-нибудь есть такие люди, которые в движении «Битвы наций» являются знаковыми? Ну, кроме Света, конечно.
Тогда нет. Где же все? Все? Только херувимы, которые за ней летают.
Шучу, шучу. Бурундучки. На самом деле, ну, естественно, во всяком движении есть свои легендарные личности. И мужчины, и женщины. Вот Алексей как раз один из них.
Я легендарная женщина-герой.
Мастодонт, так сказать. А, может быть, какие-то конкретные номинации?
Может, вас интересуют какие-то конкретные личности? Вы, говорит,
на ваше усмотрение, я потому что в этом движении не состоял, не состою.
И
поэтому
не буду.
Вот как прямо открестился, а?
Поэтому я плохо знаком, так сказать, с фактурой. С фактурой плохо знаком, а вы наоборот.
Давайте Рукулова тогда.
Хорошо.
Рукулова.
Сергей Витальевич.
Сергей Витальевич.
Бог войны, так называемый.
Сергей Витальевич говорит, что, говорит, мы говорим Богу войны, говорит.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Витальевич.
Ну, человек, который стоял у истоков тоже так же отечественного, так сказать, исторического фехтования, который был одним из основоположников боярдовской школы фехтования.
Да вообще школа серьезного фехтования.
Боярд, это клуб такой в Москве исторического фехтования.
Который славится как раз лучшими турнирщиками. Ну, то есть
бойцами один на один.
Один на один, да. Те, кто не только в России считаются лучшими, но и во всем мире, поскольку традиционно собирают все награды в одиночных номинациях. Кстати говоря, вот сейчас будут представлять в номинации «Триатлон» три бойца от России. Вот двое из них – это клуб «Боярд» представители, и один из них как раз Сергей Витальевич Уколов. Вот,
«Триатлон», да. Кто не помнит, это три номинации подряд. Соответственно, меч, меч, щит, меч, меч, паклер. Баклер – маленький кулачный щит и меч.
Ну и второй – это Илья Иванов, который недавно вернулся снова в «Исфех» после длительного перерыва и, к счастью, не растерял навыков божественного обращения как раз с баклером. Его корона-номинация продемонстрировала навыки обращения с ним вот как раз вот на том же самом фестивале «Рекон», где отобрался и, кажется, по-моему, второе место занял.
Ну, я, извините, да. Мы совсем из другой секты. Я просто знаю, что там все в порядке, там следить даже не надо. Знаю, что там, как знаете, там галочку поставил, парни эти пришли, значит, все, галочку поставил, все, до свидания.
Уколов настолько молодец, что моих екатеринбургских друзей и практически родственников кота зовут Сергей Витальевич.
О,
вот это все.
Вот это, кстати, я не знаю,
Париж.
Можно ли чего-нибудь еще достичь? Можно ли чего-нибудь достичь? Общем,
Алексей, когда кота назовут вашим именем?
Да, я согласен.
Считайте все.
Алексей. Да. Кот Алексей. Надо, говорит, завести кота и, так сказать, назвать его Алексей.
Кстати говоря, еще любопытная вещь. Помимо того, что Сергей Витальевич является чемпионом в одиночных номинациях, он не так давно вышел и в групповые, в пятерки. «Боярд» команда собрала не так давно, по-моему, года два назад они начали, да, выступать?
Я не в курсе. Нет, сейчас Светлана лукавит, Светлана. «Боярд» начали выступать давно, и где-то году в 2010-м они еще выиграли чемпионат Европы, съездив туда в одиночку и там всех победив, вот этих вот несчастных, еле подвижных, убогих, кривых коллег, которых они просто оббегали вокруг, типа, знаешь, мочили, я просто видел это видео.
А потом адски хохотали.
Да, и при этом они такие еще типа говорят, а есть еще какие-нибудь желающие там? А желающие там, они еще даже не поняли, что они уже проиграли. Они как бы уже все кончилось. Так что нет, занимается этим давно, просто, как говорится, может быть, недостаточно, как бы сказать, этому направлению уделяют.
Но, тем не менее, это был фурор просто, когда…
Не очень, да? Прям
не, серьезно.
Да, как-то вроде хотел хорошо сказать,
а
какую-то гадость вот так добавил.
Не, ну правда.
Молодцы, парни, молодцы. Да. Все, что скажу еще. Парни, молодцы.
Так, ну про героев и богов войны я понял. И что тренироваться нужно, я тоже понял. В принципе, я довольно давно в теме, я так и делаю.
Давно понял это?
Да.
Молодец.
Но как ты не тренируйся, вот как ты не снаряжай себя в прекрасные доспехи бога и лазурный меч титанов, все равно
титанов.
Меч титана.
Лазурный меч титана, так точно. Все равно будут травмы. Вот хоть ты тресни. Любое контактное единоборство, черт возьми, даже горные лыжи.
Даже шахматы говорят тоже.
Единоборство с лыжами. Единоборство со снегом. Снежная болезнь. Оно чревато, к сожалению. И это вот вторая половина цены победы. Это, с одной стороны, украденное время отличной жизни на тренировке, а второе – благодарность потом отлежки в больнице. Что распространено? Как лечат? Удается ли реабилитироваться? Ну и вообще.
Я думаю, лучше Алексея на эту тему никто не расскажет.
Абсолютно. Сейчас, говорит, я сфокусирую свой глаз.
С красным будет залечить.
Ну, конечно же, вы должны понимать, что никто не уйдет, как мы всегда вот считали, давно еще занимаюсь этим, говорит, каждый когда-нибудь получит свою серьезную травму. Это имеется в виду там не шрамчик на память, который может показывать друзьям.
Это не считается
травмой. Смотри, у меня шрам, у тебя
все есть.
Нет, это какая-нибудь там передняя крестообразная связка, которую тебя оторвали, или какой-нибудь, не знаю, шейный позвонок, который при неловком... Алексей, а! И ты, так сказать, неловко дергаешься в попытке вернуться в исходное положение и так далее. Это имеется в виду серьезная травма какая-нибудь там. Вот, например, вспоминая Белоруссию, я периодически вспоминаю турниры в Белоруссии, благодаря чему. Как-то раз добрые белорусы насадили меня на угол ристалища, оно было такое немножко несертифицированное, у него были столбики, которые были чуть-чуть выше ристалища, и они, так сказать, поднесли меня к нему и насадили на него.
На кол.
Да, на кол фактически, ребром. И я вспоминал их некоторое время, когда, знаешь, спишь на жестком, просыпаешься, чувствуешь, Белоруссия. У сердца, да, под сердцем. Вот, поэтому, естественно, конечно, каждый человек получит свои травмы, и дальше уж как он с этим будет жить. Вот захочет он этим заниматься дальше или нет, тут уж каждый принимает свою сторону сам. Но я считаю, что ну, ты же все равно получил же эту травму, понимаешь? Ну что ж, надо реабилитироваться и продолжать.
Еще одну получишь?
Еще одну получишь. А может быть, и раздашь? Это ж такая фортуна. На самом деле, вы знаете, за битву двух небитых дают, а то и трех. Тут, говорит, как повезет. Но... Как во всем профессиональном спорте. Плечи, колени, шейные позвонки, все, что душе угодно.
Everything you want.
And you exactly. Don't want.
В женских боях какие травмы распространены? Такие же? У вас же там все-таки не так сильно лупят,
как у кумальцев. Я скажу, серьезно? Поражение гордости.
Поражение.
Там самая сильная травма.
Травма ЧСВ. Абсолютно.
Перелом понтов.
Это не так давно, кстати, обнаруженная травма, но, как оказалось,
норма.
Очень даже сильная, намного влияющая. Ну, да, естественно, такие же травмы абсолютно, но говорят, в принципе, и практика показывает, что почему-то женские колени летят сильнее, точнее, чаще, чем мужские.
О, я бы так не зарекался.
Прошлый год у нас как раз какое-то поветрие просто в сборной было. У нас вот в нашей команде практически вот два бойца там за пару недель буквально сошли с дистанции, порвав кресты, ну, крестообразные связки. Ну, и,
ПКС.
ПКС, так, да, так называемое.
Но они все восстановились и продолжили. Да. Это самый важный момент.
Да,
никто не слился.
Никто не слился, все залечились удачно и, соответственно, продолжили свой путь бойца.
Путь бойца. ПБ.
Сейчас должна была заиграть музыка из ручки.
Вскочить.
Ну, это неприятно, естественно. Это сразу человек вот выпадает из...
Из
режима, из реальности. Практически, ну, от полугода срок и больше.
Вы знаете, я на
так самое скажу, главное, что он выпадает не просто из режима тренировок, он в жизни
из
выпадает.
Жизни,
ему просто очень неудобно
что,
жить.
Разве это жизнь?
Ну, скажем, а вот в магазин тебе нужно пойти, а ты на одной ноге там это...
А если ты еще в Москве живешь, вот на метро, вот представляете, как
у меня был год, когда я за год трижды учился ходить.
Да.
Зато так научился до сих пор.
До сих пор отлично хожу.
На самом деле, это понятно, это важный фактор. И уже давно идут разговоры о том, что пора бы сделать какой-нибудь уже фонд взаимопомощи убогих, чтобы каждый там за 3 копеечки скинул, а потом кому-то ножку раз и приделали обратно, как было.
Да.
Это мало, это немаловажно.
Локальный...
И он опять побежал по дорожке.
Да, туда, к светлому будущему.
Локальный мем сборной России – это клуб колена.
Клуб колена, да. Я должен быть председателем, потому что у меня 2 колена.
Я президент
клуба колен. Кстати, я об этом не афиширую. Я думаю, что когда пройдут выборы, они просто выберут нормального президента. Но я как бы говорю, что если что, у меня 2 колена.
Это важно.
У меня был тренер по культуризму, очень прекрасный мужчина, и как бы я знал его уже много лет, и тут как-то случайно я обнаружил, что он прихрамывает немножко, ну так чуть-чуть. Я говорю, а он такой же мужчина в возрасте, я говорю, а что, собственно, с вами, Сергей Александрович? Он говорит, да, говорит, понимаешь, говорит, в 82-м году.
82-м
году, он говорит, получил неудачный перелом. Ну, и это все было где-то там в деревне и так далее. И поставили ему гипс так, что гипс стал сдавливать кости. Когда уже приехал он к нормальному врачу в город, выяснилось, что ногу-то пора уже просто по колено оттяпать и дальше жить спокойно. И он, конечно, оттяпать ногу не дал и пошел как-то там реабилитироваться, но прихрамывает до сих пор. Так вот, заметил я это через 10 лет с ним общения. Он говорит, я говорю, я как чувствую? Он говорит, ну, как чувствую? Он говорит, если говорит, утром проснулся, ничего не болит, наверное, ты
помер. Я чувствую себя очень живым. За 25 лет занятия исторической реконструкции я понял, что на ближайшие еще 25 лет я обеспечил себя ощущениями живости. Ты вовремя слился просто. Из реконструкции я не сливался, я в ваше ИСБ не вливался, это факт.
А вот там мы тебя устроили.
Что-нибудь, скоро экзоскелеты?
В ИСБ-то.
Так, кстати, про ИСБ. Вот есть вид спорта, значит, должна быть школа, может быть, даже не одна в этом самом ИСБ.
Мы тоже
выделяются какие-то школы, вот так, чтобы можно сказать, это американская школа Феникса. А это пьяный кулак, русский пьяный кулак.
Пьяный кулак медведя. Да, конечно же, наконец-то, слава богу, господи, мы дожили до этого, что у нас теперь есть сеть школ ИСБ. И вот я, как директор школы ИСБ Санкт-Петербург, даже еще пафосно называется высшая школа ИСБ.
Высшая школа.
Да, но чтобы не просто какая-то школа, а высшая. Ну, а, кстати, мы достойны такого названия 100%. У нас же, понимаете, у нас вот, чтобы для зрителей, которым было понятно, да, проходит регулярно каждый год, то есть регулярно каждый год, уже второй год, проходит финал первой лиги. Что такое первая лига? Это ребята, которые... Они могут быть даже некоторые из них в сборной России, да, но как бы еще недостаточно дотягивают до уровня супергероев, да, и богов. И вот среди них, среди этих команд, которых сколько, кстати, у нас там? Ну, где-то около 30 команд попадает в финал первой лиги. Это все вот происходило в этом году на Риконе, в прошлом году на Риконе. И, так сказать, за право стать лучшими дерутся.
Рикон, кто не знает, это такой фестиваль, да. Зимой 23 февраля в Питере.
Очень массовый и прям очень крутой. Я могу есть с чем сравнивать. Могу сказать, что фестиваль прям вот высочайшего уровня. Вот и с ним может соперничать только битва наций, правда, Игорь Светлов?
Да,
совершенно не обманываю никого. Да. То есть люди, живущие в Питере, прям получают те же эмоции, что люди. Например, в Чехии, в Италии, да, и во Франции. То есть я это говорю серьезно. И вот и наша команда уже 2 года подряд завоевывает первое место там. Причем, как бы, я бы сказал, если в прошлом году там было так еще тяжело, то в этом году как-то я просто такой посмотрел. Кто там победил? Вроде наш. Ну, а... Так вот, я к чему, что в Санкт-Петербурге открывается высшая школа ИСБ. Находится она на Васильевском острове. Рекламу даю.
Запросто.
На Васильевском острове, 7-я линия, дом 84. Есть сайт ВКонтакте, там, я думаю, ссылочку какую-нибудь приложим. Правильно? Значит, главный тренер Самойлов Юрий Николаевич. Это некто Мундулай, тоже известная фигура. Очень. Прямо тоже супернебожитель и долгожитель. Тоже чемпион много чего. И, соответственно, из любого человека сделает непобедимого героя за короткий срок. Я бы так сказал. Видел я этих людей.
Не все выжили.
Многим, так сказать, жизнь исправил. Приходил к нам юноша какой-нибудь, хулиган и мелкий пакостник, в школе учился, стекла бил, девок за косички дергал. Таскал. Вот уже прямо уже водочку научился открывать. А раз к нам попал, и все. И фигакс универ закончил. Представляете? Вместо армии и ВДВ универ закончил, бутылочку так и не научился открывать, и до сих пор сейчас еще и сборной России. Это я так к слову. Представляете, как жизнь ему раз.
Я как покидал, а?
Подправили пареньку прямо родословно.
Так, давайте теперь к битве 12 непосредственно. Когда, где, во сколько? Я так понимаю, 3-6 мая.
Да.
Совершенно верно.
Где-то около Рима. Да. Сначала думали, будет в Риме, а потом выяснилось, что нет, не совсем в Риме.
Некоторые особо одаренные личности даже решили, что в самом Колизее будет.
Конечно, я бы сказал. А это потому, что после... А это не мудрено так подумать. Понимаете, после Барселоны это арена Монументаль в центре раз. Хопа, где быки друг друга, понимаешь, там, рапирами.
Обогрённо не только бычьей, но и человеческой кровью.
Да, теперь еще и человеческой кровью.
Тореадор выигрывает не всегда.
Не всегда. А мы вот жили, там вот переодевались в тех самых местах, где быки жили. Такое чувство.
То есть, Тореадор вам не покажет?
Такое чувство, прямо что вот жизнь удалась. Ворота массивные.
Говорят, что на арене Монументаль погибло 11 тореадоров.
Норм.
У нас на бит 12.
Еще ни одного не было.
20 вынесли просто так.
Ну, ладно уж.
Я к тому, что тореадором опаснее быть гораздо, чем участвовать в битве нации. Не ходите, дети, в тореадоры. Ходите в бойцы и СБ.
Да.
Говорит, бык фехтовать не умеет.
На 7-й линии до 84. Я хочу рассказать еще одну маленькую ремарку. Поймите, устраивать такой огромный фестиваль, вы не представляете, сколько там народу. Это просто... Это вот... Представляете, бойцы из 35 стран, некоторые сборные достигают 50 человек, плюс суппортеры, плюс волонтеры, плюс люди, которые отвечают за какие-то отдельные номинации, да. Какие-то группы охранников. Это табор, поэтому никакие власти Рима, я думаю, они трижды перекрестились Римской Богоматери, чтобы нас там подальше было. То есть всем очень нравится, но никто бы не хотел. И мы тоже бы не очень хотели, потому что, вы понимаете, центр Рима – это где там все вот так будет стоять, ну, вертикально, да, не присесть, не прилечь. Поэтому в предместьях этого города будет великолепно. Говорят, там все будет так, что камень кинул в воду.
Да уже не говорят, уже анонс был на днях.
Да, кстати, да, да.
Где конкретно?
Замок Санта-Севера.
Санта-Севера.
Это где-то час езды от Рима, насколько я поняла, в одну сторону, на побережье.
Вообще не важно.
Я так поняла, это было фортификационное сооружение. Но прекрасное просто. Даже по фотографиям, если посмотреть, то совершенно исключительно и напитанное духом средневековья.
В общем, парни и девчонки, еще время есть, покупайте билеты, мчитесь срочно в Италию, в город Рима, оттуда час пути до замка Санта-Северо. Мы вас там будем прям встречать.
С распростертыми.
Ну, может быть, и без распростертых, но нас вы там увидите. Конечно. Вот этих вот прекрасных людей. Нас с Дмитрием Юрьевичем.
Ну, потому что, как показала практика, допустим, та же самая битва наций, которая была просто в поле в Эгморте во Франции, она была самая прекрасная. Там было поле, то ли капустное, то ли какое-то, ну, которое в тот момент было, естественно, было не засеяно. И там были великолепные лагеря, то есть люди с шатрами, там была играла средневековая музыка, то есть было реально круто. Вот я, как человек, который давно этим
занимается... А если бы капуста была бы засеяна, было бы еще круче.
Согласен. Я это говорю к чему, что на самом деле вот та атмосфера средневековья, если делать это в центре Рима, она просто пропала, ее бы не было. Ну, а здесь... Есть вот.
Там больше гладиаторы римские,
да,
актуальны.
Да, да. А здесь как бы будет прям как надо.
Да.
Хорошо. Если кто-то все-таки не сможет по каким-то странным обстоятельствам доехать до Рима.
Я вообще не понимаю, как это возможно.
Вообще. Не, ну мало ли.
Ну только болезнь.
У людей люди больные, да, например. Ну вот специально для тех, кто не может по разным причинам доехать до Рима, мы почти круглые сутки, каждый день будем вести оттуда стрим. Во-первых, во-вторых, конечно, по факту будут подготовлены и выпущены ролики. Комментировать буду я в том числе.
Ну, слава богу.
Наконец-то.
То эти дети всякие малолетние, да сколько ж можно уже.
Терпеть-то такое.
Салат от шапеля не отличал. Подробно им нужно объяснить.
Да.
Вот, ну что, таким образом остается у нас неделя. Не знаю точно, когда выйдет ролик, но условно почти неделя. Нужно немедленно прямо сейчас взять всем, пожелать нашим парням и девчонкам удачи. За них страшно болеть, переживать. Ну, если вы будете смотреть хотя бы видеозаписи, у вас не переживать не получится. Даже очень чёрствые люди, когда смотрят на такое, говорят: «А, кошмар, кошмар!»
Хочу... Ты видел, он ударил его по голове,
главное,
вот этим вот!
Главное понимать, что все это прямо настоящее. Это не шутка, это не клоуны, которые выходят и пытаются там показать шоу. Это серьезные ребята, которые пытаются прикончить друг друга.
Вот именно. Поэтому болеем, переживаем, а пока... репостим, распространяем среди тех, кто, конечно, заинтересован, потому что мало ли кому-то неинтересно. Вот. А если кому интересно, то добро пожаловать. Таким образом, счастливый путь. Молодцы, что заехали.
Ну, мы сразу поедем уже.
Да, ну, кстати, так точно. Вот, а на сегодня все. Всем пока.